Третья дорожка, третьи кассеты. Гарри знал, что Рон и Гермиона думают о том же, о чем и он. Если Снейп принимал участие в охране камня, значит, он мог легко узнать, какие именно заклинания наложили другие профессора. По-видимому, Снейп уже выведал все, что ему надо, кроме того заклинания, которое наложил Квиррел, и еще. Ведь только ты знаешь, как пройти мимо пушка, правда, Хагрид? Взволнованно спросил Гарри. «И ты ведь никому об этом не расскажешь, верно? Даже никому из преподавателей?» «Да ни одна живая душа не знает, кроме меня, да Дамблдор, конечно», — гордо заявил Хагрид. «Что ж, хоть это хорошо», — пробормотал Гарри, обращаясь к своим спутникам. «Слушай, Хагрид, может, откроем окно? Тут у тебя задохнуться можно?» «Извини, Гарри, но никак нельзя», — поспешно ответил Хагрид и покосился на горевший в камине огонь. Гарри, поймав направление его взгляда, тоже заглянул в камин. «Хагрид, что это?» — воскликнул он. Хотя ответ не требовался, он уже знал, что это. В самом центре пламени, прямо под висящим над огнем чайником, лежало огромное черное яйцо. «А это...» Хагрид нервно подергал себя за бороду. «Ну, это... Где ты его взял, Хагрид?» — поинтересовался Рон, встав перед камином на колени и внимательно рассматривая яйцо. «Ведь оно, должно быть, стоит целую кучу денег». «Да, выиграл я его», — Хагрид. «Вчера вечером и выиграл. Пошел вниз в деревню, посидел там, выпил... А тут незнакомец какой-то, в карты ему сыграть охота. Хотя, если по правде, так он даже рад был, что яйцо проиграл. Видать, сам не знал, куда его девать-то. А что ты будешь делать, когда из него вылупится дракон?» — поинтересовалась Гермиона. «Ну, я тут читаю кое-что». Хагрид вытащил из-под подушки толстенную книгу. «Вот, в библиотеке взял «Разведение драконов для удовольствия и выгоды». Старовато, конечно, но там все про это есть. Яйцо в огне надо держать, потому что драконихи на яйца огнем дышат, согревают их так. А когда он вылупится, надо ему раз в полчаса ковщик цыплячьей крови давать, и бренди еще туда доливать надо». «А вон, смотрите, это как яйца распознавать. Это что у меня? Это норвежского горбатого, редкая штука. Так вот». Хагрид явно был очень доволен собой, но Гермиона его радости не разделяла. «Хагрид, ты ведь живешь в деревянном доме?» — трагическим голосом произнесла она. Но Хагрид ее не слушал, он что-то напевал себе под нос, помешивая кочергой дрова в камине. Теперь у Гарри и его друзей появилась новая забота. Их беспокоило, что случится с Хагридом, если кто-нибудь узнает, что он незаконно укрывает у себя дракона. «Я уже даже забыл, что такое спокойная жизнь», — вздохнул Рон. Вечер за вечером они просиживали над домашними заданиями, которые все росли и росли в объеме. А Гермиона, сначала составив программу повторения пройденного материала для себя, теперь готовила такую же для них. Гарри и Рона это сводило с ума. Как-то за завтраком Хедвиг принес Гарри записку от Хагрида. В записке было всего два слова: «Он вылупляется». Рон предложил прогулять гербологию и после завтрака тут же отправиться прямиком к Хагриду. Но Гермиона и слышать об этом не хотела. «Да послушай, Гермиона, мы, может, больше никогда в жизни такого не увидим», — укорил ее Рон. «Нам нельзя пропускать занятия, у нас могут быть проблемы. А когда кто-нибудь узнает про Хагрида, вообще такое начнется. И если мы еще там рядом окажемся, тогда все, да заткнись», — прошептал Гарри. Малфой, проходивший мимо в паре метров от них, вдруг застыл и прислушался. Теперь можно было только гадать, услышал он что-то или нет. И если да, то как много. Но выражение лица Малфоя Гарри очень не понравилось. Рон и Гермиона спорили всю дорогу до кабинета гербологии, и в конце концов Гермиона согласилась, что они сбегают к Хагриду после урока. Когда, наконец, из замка донесся звонок, они побросали совки и лопатки, которыми ковырялись в земле, и выскочили из оранжереи, поспешно направившись к опушке леса. Открывший им Хагрид был весь красный от возбуждения. «Он почти вылез!» — прошептал Хагрид, заталкивая их внутрь. Яйцо, испещренное глубокими трещинами, лежало на столе. Внутри что-то двигалось, стуча по скорлупе. Они придвинули стулья к столу и сели, затаив дыхание. Внезапно раздался треск, яйцо развалилось пополам, и на стол выпал маленький дракончик. Его нельзя было назвать симпатичным. Гарри подумал, что он напоминает скомканный черный зонтик. Он был ужасно тощий. Топорщащиеся на спине крылья казались непомерно большими для такого тела. У дракончика была длинная морда с широкими ноздрями, пробивающимися бугорками рогов и выпученными оранжевыми глазами. Дракончик чихнул, из ноздрей вылетело несколько искр. «Ну, разве не красавчик?» — проворковал Хагрид. Он вытянул руку, чтобы погладить своего любимца по голове. Дракончик молниеносно раскрыл пасть и лязгнул острыми клыками, пытаясь ухватить Хагрида за палец. «Вот умный малыш! Сразу узнал свою мамочку!» — восхитился Хагрид. «Хагрид, а как быстро растут норвежские горбатые драконы?» — озадаченно поинтересовалась Гермиона. Хагрид уже открыл рот, чтобы ответить, но внезапно побледнел и, вскочив на ноги, метнулся к окну. «Что случилось?» — крикнул Гарри, хотя уже знал ответ. «Кто-то в окно заглядывал, а я, как назло, занавески неплотно задвинул», — сокрушенно выговорил Хагрид. «Мальчишка какой-то вон убегает». Гарри подскочил к двери и распахнул ее. Даже на расстоянии он легко узнал убегавшего. Гарри тяжело вздохнул. Теперь о существовании дракона знали не только они трое, но и Малфой. Всю следующую неделю Малфой, завидев Гарри, Рона и Гермиону, неприятно улыбался, и его улыбка их нервировала. Большую часть свободного времени они проводили в полумраке хижины Хагрида, пытаясь урезонить великана. «Отпусти его!» — настаивал Гарри. «Выпусти его на волю!» «Не могу!» — Хагрид покачал головой. «Он же маленький совсем. Он умрет один». Они посмотрели на дракончика. За неделю он стал раза в три длиннее. Из ноздрей его беспрестанно вырывались клубы дыма. Однако Хагрид, кажется, этого не замечал. Судя по всему, он вообще забыл обо всем, в том числе и об обязанностях лесника. И если и выходил из хижины, то только за продовольствием для своего подопечного. По полу хижины, заваленным птичьими перьями, перекатывались пустые бутылки из-под бренди. «Я ему имя придумал. Норберт!» Хагрид смотрел на дракона влюбленными глазами. «Он меня уже знает. Смотрите, вот! Норберт! Норберт! Где твоя мамочка?» «Он рехнулся», — прошептал Рон, наклонившись к уху Гарри. «Хагрид!» — громко позвал Гарри. «Еще две недели, и Норберт не будет помещаться в твоей хижине. А к тому же, возможно, у нас нет в запасе и двух дней. Малфой в любой момент может донести на тебя Дамблдору». Хагрид закусил губу. «Я ж понимаю, что навсегда его здесь оставить не могу, но и бросить его не могу, ну нельзя так». Гарри вдруг резко повернулся к Рону. «Чарли!» — воскликнул он. «Ну вот, теперь и ты рехнулся!» — спокойно отреагировал тот. «Меня зовут Рон. Ты забыл?» «Да нет! Я про Чарли, твоего старшего брата, который изучает драконов в Румынии. Мы можем отправить Норберта к нему, ведь Чарли сможет о нем позаботиться.
а когда Норберт вырастет, он отпустит его на волю».
«Гениально!» — завопил Рон. «Как тебе идея, Хагрид?»
Идея Хагриду не понравилась. Но после долгих уговоров и убеждений великан согласился послать Чарли сову, видимо, в глубине души надеясь, что ответ придет не скоро, а может, и не придет вообще. Следующая неделя тянулась необычайно медленно. В среду, когда все ушли спать, Гарри и Гермиона все еще сидели в комнате отдыха, дожидаясь Рона. На часах было уже 12, когда они услышали какой-то шорох. Через мгновение из ниоткуда появился Рон, сбросивший с себя мантию и невидимку. Он был у Хагрида, помогая тому кормить Норберта, который теперь десятками поедал дохлых крыс.
«Он меня укусил!»
Рон вытянул руку, обмотанную окровавленным носовым платком. «Боюсь, что я теперь несколько дней даже перо не смогу держать. Если честно, более жуткого животного, чем дракон, я в жизни не видел. А Хагрид с ним возится так, словно это маленький пушистый кролик. Вы представьте только, Норберт меня укусил, а Хагрид мне еще выговаривать начал за то, что я его малютку испугал. А когда я уходил, он ему колыбельную пел». В темное окно внезапно постучали.
«Это Хедвиг!»
— воскликнул Гарри, кидаясь к окну и распахивая его, чтобы впустить сову.
«Он принес ответ».
Гарри, Рон и Гермиона положили письмо на стол и склонились над ним. «Дорогой Рон, как у тебя дела? Спасибо за письмо. Я буду счастлив взять норвежского горбатого дракона. Но доставить его сюда будет непросто. Я думаю, лучше всего будет переслать его с моими друзьями, которые прилетят навестить меня на следующей неделе. Проблема в том, что никто не должен видеть, как они перевозят дракона. Ведь это незаконно. Будет идеально, если вы сможете привести дракона на самую высокую башню замка Хогвартс в субботу в полночь. Тогда они успеют добраться до Румынии до наступления утра. Пришли мне ответ как можно быстрее. С любовью, Чарли». Гарри, Рон и Гермиона задумчиво посмотрели друг на друга.
«У нас есть моя мантия-невидимка», —
медленно произнес Гарри, правильно истолковав сомнения друзей. «Думаю, она вполне сможет спрятать нас с Роном и Норберта, так что все получится».
Гарри произнес это так спокойно, просто для того, чтобы успокоить друзей. На самом деле у его плана имелись серьезные изъяны, хотя бы потому, что Норберт мог запросто прожечь мантию, да и заткнуть ему пасть, чтобы он не издал ни звука, было нереально. Но к его облегчению Рон и Гермиона согласно закивали. И это свидетельствовало о том, насколько трудной и изматывающей была для них вся последняя неделя, потому что теперь они были готовы на самый безумный вариант, лишь бы избавиться от Норберта и от Малфоя. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Наутро укушенная рука Рона раздулась, вдвое увеличившись в размерах. Рон никак не мог решить, не станет ли рискованным поход к мадам Помфри, ведь возможно, что она могла сразу определить, что это укус дракона. Однако спустя несколько часов выбора у Рона уже не было. Рука позеленела, похоже, что клыки Норберта были ядовитыми. Гарри и Гермиона, примчавшиеся в больничное крыло в конце дня, застали Рона в ужасном состоянии. «Это не только из-за руки», — прошептал Рон, хотя ощущение такое, что она вот-вот отвалится. «Тут ко мне зашел Малфой. Сказал мадам Помфри, что пришел забрать книгу, которую мне дал, а на самом деле, чтобы надо мной поиздеваться. Он мне угрожал, что расскажет мадам Помфри, кто укусил меня на самом деле. Я ей сказал, что это собака. Но не знаю, поверила ли она. Не надо было мне его бить тогда на матче. Он ведь именно за это нам теперь мстит.
Гарри и Гермиона попытались успокоить Рона. «В субботу в полночь все закончится», — напомнила ему Гермиона, но почему-то Рона это совсем не обрадовало. Более того, он вдруг вскочил на кровать, и лицо его покрылось потом. «В субботу в полночь», — хрипло повторил он. «О нет, я только сейчас вспомнил. Малфой забрал у меня книгу, чтобы мадам Помфри ему поверила, что он приходил именно за ней, а в этой книге лежало письмо от Чарли. Так что теперь он все знает».
Гарри и Гермиона даже не успели ничего сказать по этому поводу. В палату вошла мадам Помфри и выпроводила их, заявив, что Рону необходимо поспать. «Менять планы уже было слишком поздно», — заявил Гарри, когда они с Гермионой вышли из палаты. «Мы не успеем послать Чарли еще одну сову, и другого шанса избавиться от Норберта может и не представиться. Нам придется рискнуть. А к тому же у нас есть мантия-невидимка. И вот о ней Малфой ничего не знает». Когда они пришли к хижине Хагрида, чтобы рассказать тому о случившемся, у дверей хижины с грустным видом сидел Клык. Его хвост был замотан тряпками, а Хагрид даже не впустил их внутрь, просто высунулся в окно. «Не пущу я вас. Норберт тут расшалился», — объяснил он. «Но ничего такого уж, я с ним справлюсь». Когда Гарри закончил свой рассказ, глаза Хагрида наполнились слезами, хотя, возможно, дело было в том, что именно в этот момент Норберт ухватил его за ногу.
«А вдруг взревел Хагрид, но тут же выдавил из себя кривую улыбку. Судя по всему, он не хотел, чтобы Гарри и Гермиона забеспокоились еще больше. «Ничего страшного, укуснул меня за сапог и все дела. Он же играет просто, он же ребенок всего-навсего». Ребенок ударил хвостом в стену, и хижина заходила ходуном. Гарри и Гермиона пошли обратно к замку, думая про себя, что дождаться субботы будет нелегко.
Когда пришел момент прощания с Норбертом, Гарри и Гермиона наверняка посочувствовали бы Хагриду, если бы так не беспокоились за успех операции. Правда, ночь была темной и облачной, но они уже немного опаздывали, потому что им с Гермионой пришлось задержаться в замке. А все из-за Пивза, увлеченно игравшего в теннис с самим собой в холле первого этажа и заставившего их ждать до тех пор, пока игра ему не наскучила. Хагрид уже упаковал Норберта в огромный деревянный ящик. «Я там ему кучу крыс запихнул, и бренди тоже приготовил, чтобы не проголодался по пути», — произнес Хагрид приглушенным голосом. «Я ему еще туда плюшевого мишку положил, чтобы он по дороге не скучал». Из ящика доносились странные звуки. Гарри показалось, что как раз в этот момент плюшевому мишке отрывали голову. «До свидания, Норберт!» — срывающимся голосом выдавил из себя Хагрид. «Мамочка никогда тебя не забудет!»
Гарри и Гермиона встали по обе стороны ящика и набросили на себя мантию. Позже они бы сами не смогли объяснить, как им удалось дотащить ящик до замка. Была уже почти полночь, когда они втащили ящик на первый этаж, и, немного передохнув, снова подхватили его и двинулись по темным коридорам. Каким-то чудом им удалось подняться сначала по одной лестнице, потом по другой. Даже тот факт, что Гарри уже хорошо изучил замок и знал кратчайший путь к цели, не облегчал их ношу. «Почти пришли». Тяжело выдохнул Гарри, утирая пот, когда они оказались в коридоре под самой высокой башней. Они уже снова подхватили ящик, настроившись на последние усилия, когда в коридоре раздался какой-то шум. Забыв, что они невидимы, они резко отступили в тень, вглядываясь в темные очертания двух борющихся друг с другом людей, и вдруг зажглась лампа.
Профессор МакГонагал в ночной рубашке из клетчатой шотландки и с сеточкой для волос на голове крепко держала за ухо вырывающегося Малфоя. «Вас ждет дисциплинарное наказание!» — вскричала она, увидев, кто перед ней. «И 20 штрафных очков! Как вы посмели ходить по школе посреди ночи? Вы не понимаете, профессор!» — визжал Малфой. «Гарри Поттер, он скоро будет здесь, с драконом! Что за чушь?» — возмутилась профессор МакГонагал. «Как вы смеете мне лгать? Идемте, Малфой, а утром я поговорю о вас с профессором Снейпом». После того, что случилось, почти отвесная винтовая лестница, ведшая на башню, показалось им чем-то просто несерьезным, и уже через несколько минут они оказались на свежем воздухе и, сбросив с себя мантию, перевели дух. Гермиона вдруг начала приплясывать. «Малфоя ждет наказание!» — радостно выкрикнула она. «Я так счастлива, что даже петь хочется не надо!» — посоветовал Гарри, хотя настроение у него тоже было просто прекрасное. Наверное, они странно смотрелись со стороны, уставшие, мокрые, улыбающиеся своим мыслям. Стоявший между ними ящик, наверное, тоже смотрелся странно, особенно если учесть, что он сильно покачивался из стороны в сторону. Возможно, Норберту тоже стало весело. 10 минут спустя из темноты спланировали 4 метлы, друзья Чарли оказались веселыми людьми, и к транспортировке Норберта отнеслись как к забавному приключению, тем более что они уже все продумали и захватили с собой специально изготовленное для этого случая крепление. И когда еще минут через 10 метлы поднялись в воздух, между ними висел большой деревянный ящик. Гарри и Гермиона проводили его глазами, а когда он пропал из виду, пошли вниз по винтовой лестнице. На душе у них было легко. Норберт улетел, Малфой им больше не угрожал, и разве могло что-нибудь омрачить их радость? Ответ поджидал их у подножия лестницы. Как только они спустились по ней, из мрака вынырнуло лицо Филча. «Так-так-так-так-так», — прошептал он, — «кажется, у нас серьезные проблемы». Гарри только сейчас понял, что мантия-невидимка осталась на крыше. Глава 15. Запретный лес. Наверное, ничего хуже с Гарри приключиться просто не могло. Филч прямиком повел их на первый этаж, в кабинет профессора МакГонагал, где они молча сидели, ожидая появления профессора. Гермиона дрожала и едва сдерживала слезы. Гарри судорожно пытался придумать подходящее оправдание и какую-нибудь невероятную историю, объяснявшую их ночное бдение, но каждая новая версия была слабее предыдущей. Похоже, они влипли в серьезную переделку, и сожалеть о том, что он забыл мантию на башне, было уже поздно. Гарри не видел, как они смогут оправдаться перед профессором МакГонагал. К тому же они не просто бродили посреди ночи по школе, но были пойманы спускающимися из самой высокой башни, куда вообще запрещалось подниматься, кроме как на уроки астрономии. А если профессор выяснит про Норберта и найдет на крыше мантию, то Гарри и Гермионе придется паковать свои чемоданы, в этом сомнений не было. Однако Гарри зря думал, что ничего хуже и придумать нельзя. Он ошибался, потому что, наконец, появившаяся в кабинете профессор МакГонагал вела за собой Невилла. «Гарри!» — завопил Невилл, словно забыл о присутствии преподавателя. «Я пытался вас разыскать и предупредить. Я услышал, как Малфой рассказывает своим дружкам, что поймает вас ночью, когда вы будете с драк...» Гарри яростно замотал головой, показывая Невиллу, чтобы тот немедленно замолчал. Но профессор МакГонагал это заметила. Вид у нее был такой, что стоит ей выдохнуть воздух, изо рта ее ударит столб огня, такой, какой Норберту и не снился.
Я никогда бы не поверила, что вы способны на такой поступок, — медленно выговорила она. Мистер Филч сказал, что вы поднимались на астрономическую башню. Сейчас час ночи. Объяснитесь.
В первый раз за все время своего пребывания в школе Гермиона не нашла, что ответить. Она застыла, как статуя. Глаза опустились и уткнулись в пол.
«Кажется, я понимаю, что происходит», — произнесла, наконец, профессор МакГонагал, не дождавшись ответа. «Не надо быть гением, чтобы догадаться. Вы скормили Драко Малфою идиотскую историю про дракона, рассчитывая, что он посреди ночи выйдет из спальни и наткнется на кого-то из преподавателей. Что ж, я уже его поймала». «Видимо, вы полагаете, что это смешно, что не только Малфой клюнул на вашу историю, но и Невилл Лонгботтом».
Гарри поймал взгляд Невилла и попытался сказать ему без слов, что это неправда, потому что вид у Невилла был ошеломленный и оскорбленный. Гарри было жаль неуклюжего беднягу Невилла, ведь он такой пугливый и нерешительный, нашел в себе силы, чтобы выйти ночью из спальни и попробовать найти Гарри, чтобы предупредить его.
«Это омерзительно», — заключила профессор МакГонагал. «Подумать только, четверо учеников бродят ночью по школе. Раньше такого никогда не случалось. Я думала, что вы куда разумнее, мисс Грейнджер».
«А что касается вас, Поттер, я думала, что принадлежность к факультету Гриффиндор значит для вас куда больше. Что ж, вы все трое будете наказаны.
Да, и вы тоже, мистер Лонгботтом. Ничто не дает вам права ходить по школе посреди ночи. Тем более сейчас, когда это особенно опасно.
Кроме дисциплинарного наказания, вы получаете 50 штрафных очков».
50? С трудом выдохнул Гарри.
С таким штрафом Гриффиндор терял свое первенство в Кубке школы. Первенство, установлению которого он лично способствовал во время последнего матча по квиддичу.
50 очков каждый! Добавила профессор МакГонагал, шумно выдыхая воздух. Ноздри ее длинного тонкого носа широко раздувались.
«Профессор, пожалуйста!» — взмолилась Гермиона.
«Вы не можете!» — подхватил Гарри. «Не говорите мне, что я могу и чего не могу. Вы поняли, Поттер? А теперь возвращайтесь в спальню.
Мне никогда в жизни не было так стыдно за Гриффиндор».
-150 очков. Теперь факультет Гриффиндор оказывался на последнем месте. Возможно, он еще мог выиграть кубок по квиддичу, но кубка школы ему было не видать. И все из-за того, что они потеряли 150 очков за одну ночь. Гарри казалось, что сердце его вот-вот разорвется на части, потому что шансов исправить ошибку не было. Гарри не спал всю ночь. Он слышал, как плачет в подушку Невилл, но не знал, как его успокоить. Он знал, что Невилл, как и он сам, больше всего боится рассвета, а точнее того, что случится, когда весь факультет узнает, что они сделали. Поначалу никто не понял, что произошло. И, глядя на огромную доску, на которой фиксировались очки факультета, все подумали, что это ошибка. Такого просто не могло быть. Ну, представьте, как может получиться, что утром у факультета стало на 150 очков меньше, чем было вечером.
Но уже через час после подъема все выяснилось, что во всем виноват Гарри Поттер, знаменитый Гарри Поттер, член сборной команды по квиддичу и герой двух последних матчей. Он и еще двое глупых первоклашек.
Гарри, еще вчера бывший самым популярным учеником школы и всеобщим любимцем, в одно мгновение превратился в самого презираемого и ненавидимого. Даже школьники с факультетов Хафлпафф и Ревенкло резко изменили свое отношение к нему, потому что всем хотелось, чтобы факультет Слазерин наконец уступил школьный кубок кому-то другому. Куда бы Гарри ни пошел, на него показывали пальцами и во весь голос, даже не пытаясь перейти на шепот, произносили в его адрес всякие обидные слова. Только школьники из Слазерин при виде Гарри начинали рукоплескать и громко выкрикивать: «Мы твои должники, Поттер!»
Единственный, кто его поддерживал, — это Рон.
«Вот увидишь, через несколько недель все об этом забудут», — успокаивал он Гарри. «Фред и Джордж за то время, пока они здесь, получили тонны штрафных очков, а их все равно все любят.
Но они ведь никогда не получали по минус 150 очков за один раз». Грустно спросил Гарри.
«Ну, в общем, нет», — признался Рон.
Было слишком поздно для того, чтобы как-то исправить свою ошибку, но Гарри все равно поклялся себе ни во что не ввязываться. Пора было заканчивать с ночными похождениями и слежкой за Снейпом. Гарри было так стыдно за свой проступок, что он даже пошел к Вуду и предложил отчислить его из сборной по собственному желанию.
«Отчислить?»
— громовым голосом переспросил Вуд.
«И что нам это даст? Если мы не будем выигрывать в квиддич, как же нам тогда зарабатывать очки?»
Но даже квиддич потерял для Гарри свою привлекательность. На тренировках с ним никто не разговаривал, а если кто-то был вынужден обратиться к нему, то называл его просто «ловцом». Гермиона и Невилл тоже страдали. Но, хотя с ними, как и с Гарри, никто не разговаривал, им пришлось куда легче, чем ему, потому что они не были такими известными личностями. Однако Гермиона даже перестала, вопреки своему обыкновению, привлекать к себе внимание на уроках, сидела, опустив голову, и молча выполняла задания. Гарри был почти рад, что до экзаменов осталось не так уж много времени. Подготовка к экзаменам и повторение пройденного помогали ему хоть ненадолго отвлечься от случившегося. Гарри, Рон и Гермиона после ужина возвращались в комнату отдыха, садились втроем и занимались до поздней ночи, запоминая составы сложнейших зелий, заучивая наизусть заклинания и контрзаклинания, зазубривая даты волшебных открытий и восстаний гоблинов. Однако, когда до экзаменов оставалось примерно неделя, решимость Гарри не вмешиваться ни во что его не касающееся подверглась серьезному испытанию. Как-то днем, в одиночестве, возвращаясь из библиотеки, он услышал подозрительно знакомое хныканье, доносившееся из соседнего кабинета. Подойдя поближе, он услышал голос Квиррелла. «Нет, нет, ну, пожалуйста, не начинайте снова». Похоже было, что кто-то угрожает Квиррелу. Гарри огляделся и бесшумно приблизился вплотную к двери. «Хорошо, хорошо!» В голосе Квиррела были слезы. В следующую секунду Квиррел вылетел из кабинета, поправляя свой тюрбан. Гарри чудом успел отскочить в сторону, и профессор даже не заметил его. Квиррел был бледен и выглядел так, словно сейчас разрыдается. Гарри дождался, пока шаги Квиррела не затихнут вдали, а затем заглянул в комнату. Там никого не было, но зато в противоположном конце комнаты имелась вторая дверь, распахнутая настежь. Гарри уже направился к ней, но тут напомнил себе о своем намерении не лезть в чужие дела. И тем не менее то, чему он стал свидетелем, серьезно озаботил его. Он готов был поспорить с кем угодно, хоть на десяток философских камней, что это Снейп вышел через другую дверь. А судя по тому, что Гарри успел услышать, теперь Снейп добился своего, потому что похоже было, что Квиррел сдался и рассказал то, чего от него требовали. Гарри развернулся и пошел обратно в библиотеку, где Гермиона проверяла познания Рона в астрономии. «Значит, Снейп все из него вытянул», — заключил Рон, когда Гарри рассказал о том, чему стал свидетелем. «И теперь он знает, как снять наложенное Квирлом заклинание против темных сил». «Да, но остается пушок», — напомнила Гермиона. «Возможно, Снейп сам узнал, как пройти мимо него. Ему уже не нужно выведывать это у Хагрида», — предположил Рон, обводя взглядом окружавшие их книги, тысячи книг. «Я уверен, что в одном из этих томов написано, как приструнить гигантского трехголового пса». «Так что мы будем делать, Гарри?» У Рона заблестели глаза. Похоже, ему снова захотелось приключений, но Гарри не успел открыть рот, чтобы ему ответить, когда в разговор встряла Гермиона. «Мы пойдем к Дамблдору», — категорично заявила она. «Надо было давным-давно к нему пойти. А если мы попытаемся сделать что-нибудь сами, то наверняка опять попадемся, и тогда нас точно выгонят из школы». «Но у нас нет доказательств», — возразил Гарри. «Квирл слишком напуган, чтобы подтвердить нашу версию. А Снейпу достаточно просто сказать, что он не знает, как в Хэллоуин тролль попал в замок, и что он даже близко не подходил к третьему этажу. И кому, как вы думаете, все поверят? Ему или нам? К тому же ни для кого не секрет, что мы его ненавидим, и Дамблдор решит, что мы все это придумали, чтобы Снейпа уволили. Филч никогда нам не поможет, даже если он обо всем догадывается. Филч слишком дружен со Снейпом. Да к тому же я уверен, что он считает, что чем больше учеников выгоняют из школы, тем лучше. И не забывайте, что мы не должны ничего знать о философском камне и пушке. Если выяснится, что мы знаем, то нам слишком многое придется объяснять». Гермиона согласно кивнула, но у Рона было свое мнение. «Если мы проведем небольшое расследование, — начал он, — нет. Тихо, но весомо произнес Гарри, — хватит с нас расследований». Он притянул к себе карту Юпитера и начал изучать название его лун. На следующее утро за завтраком Гарри, Невиллу и Гермионе принесли записки. Во всех было написано одно и то же. «Для отбытия наказания будьте сегодня в 11:00 вечера у выхода из школы. Там вас будет ждать мистер Филч, профессор МакГонагалл». Из-за этой неприятной ситуации, в которую он попал, набрав кучу штрафных очков, Гарри совсем забыл о том, что его ждет наказание, но даже Гермиона не стала жаловаться на то, что из-за этого они потеряют целую ночь занятий. Она просто промолчала. Как и Гарри, она не сомневалась, что заслужила это. В 11:00 вечера они попрощались с Роном и спустились вниз. Филч был уже там, вместе с Малфоем. Гарри даже забыл о том, что Малфой тоже наказан. «Идите за мной», — скомандовал Филч, зажигая лампу и выводя их на улицу. А потом зло усмехнулся. «Готов поспорить, что теперь вы серьезно задумаетесь, прежде чем нарушить школьные правила. Если вы спросите меня, я вам отвечу, что лучшие учителя для вас — это тяжелая работа и боль. Жалко, что прежние наказания отменили». Тогда провинившихся подвешивали к потолку за запястье и оставляли так на несколько дней. У меня в кабинете до сих пор лежат цепи. Я их регулярно смазываю на тот случай, если они еще понадобятся. Ну все, пошли. И не вздумайте убежать, потом еще хуже будет. Они шли сквозь тьму. Света от лампы Филча хватало ровно настолько, чтобы увидеть, что у тебя под ногами. Невилл беспрестанно чихал, а Гарри гадал, какое именно наказание их ждет.
Должно быть, это было что-то ужасное, иначе Филдж бы так не радовался. В небе светила яркая луна, но на нее все время наплывали облака и погружали землю во мрак. Вдруг впереди показались огоньки. Гарри понял, что они приближаются к хижине Хагрида, а потом послышался и голос великана. «Это ты там, что ли, Филдж? Ну, давай поживее, начинать уже пора». У Гарри словно камень с души свалился. Если наказание заключалось в том, чтобы выполнить какую-то работу под руководством Хагрида, это было просто великолепно. Должно быть, испытанное им облегчение отразилось на его лице, потому что Филч издевательски произнес: «Я так полагаю, ты думаешь, что вы тут развлекаться будете с этим придурком?» «Нет, ты не угадал, мальчик. Вам предстоит пойти в запретный лес, и я сильно ошибусь, если скажу, что все вы выйдете оттуда целыми и невредимыми». Услышав это, Невилл застонал, а Малфой остановился как вкопанный. «В лес?» — переспросил он, и голос у него был совсем не такой самоуверенный, как обычно. «Но туда нельзя ходить ночью, там опасно. Я слышал, там даже оборотни водятся». Невилл крепко ухватил Гарри за рукав и судорожно глотнул воздух. «Ну вот, какой ты рассудительный стал». В голосе Филча была радость. «Об оборотнях надо было думать прежде, чем правила нарушать, не так ли?» Из темноты по направлению к ним вышел Хагрид. У его ног крутился клык. Хагрид держал в руке огромный лук, на его плече висел колчан со стрелами. «Наконец-то», — произнес он, — «я уж тут полчаса как жду». «Гарри, Гермиона, как дела-то у вас?»
«Я бы на твоем месте не был с ними так дружелюбен, Хагрид», — холодно сказал Филч. «В конце концов, они здесь для того, чтобы отбыть наказание».
«А, так вот, чего ты так опоздал-то?» Хагрид смерил Филча суровым взглядом. «Все лекции им читал, небось».
«Угу.
Не тебе этим заниматься, понял? А теперь иди. Нечего здесь тебе делать». «Я вернусь к рассвету, за тем, что от них останется». Филч неприятно улыбнулся и, повернувшись, пошел обратно к замку, помахивая лампой. Малфой, проводив его полным испуга взглядом, повернулся к Хагриду. «Я в лес не пойду», — заявил он. И Гарри был рад, услышав в его тоне страх. «Пойдешь, если не хочешь, чтобы из школы выгнали». Сурово отрезал Хагрид. «Нашкодил? Так теперь платить за это будешь».
«Но так нельзя наказывать. Мы ведь не прислуга, мы школьники», — продолжал протестовать Малфой. «Я думал, нас заставят 100 раз написать какой-нибудь текст или что-то в этом роде. Если бы мой отец знал, он бы тебе сказал, что в Хогвартсе делать надо то, что велят», — закончил за него Хагрид. «Текст он, понимаешь, писать собрался. А кому от этого польза? Ты чего-то полезное теперь сделать должен. Или выметаться отсюда. Если думаешь, что отец твой обрадуется, когда тебя завтра увидит, так иди обратно и вещи собирай. Ну, давай, чего стоишь?»
Малфой не двинулся с места. Он бросил на Хагрида яростный взгляд, но тут же отвел глаза.
«Значит, с этим закончили», — подытожил Хагрид. «А теперь слушайте да внимательно, потому как опасна эта работа, то, что нам сегодня сделать предстоит. А мне не надо, чтобы с кем из вас случилось что. За мной пошли».
Хагрид подвел их почти вплотную к лесу и, высоко подняв над головой лампу, указал на узкую тропинку, терявшуюся среди толстых черных стволов. Гарри почувствовал, как по его коже побежали мурашки, и ему очень хотелось верить, что во всем виноват налетевший ветерок.
«Вон, смотрите, пятна на земле, видите?» — обратился к ним Хагрид. «Серебряные такие, светящиеся. Это кровь единорога. Так вот.
Где-то там единорог бродит, которого поранил кто-то серьезно. Уже второй раз за неделю такое. Я в среду одного нашел, мертвого уже, а этот жив еще, и надо нам с вами его найти, беднягу, помочь или добить, если вылечить его никак. А что, если то, что ранило единорога, найдет нас? — спросил Малфой, не в силах скрыть охвативший его ужас. — Нет в лесу никого такого, кто бы вам зло причинил, если вы со мной да с клыком сюда пришли, — заверил Хагрид. — С тропинки не сходите, тогда нормально все будет. Сейчас на две группы разделимся и по следам пойдем в разных направлениях, потому как их тут куча целая следов и кровь повсюду. Он, должно быть, со вчерашней ночи тут шатался, единорог-то. А может, и с позавчерашней. «Я хочу вести собаку», — быстро заявил Малфой, глядя на внушительные собачьи клыки. «Хорошо, но я тебя предупрежу. Псина-то трусливая», — пожал плечами Хагрид. «Значит так, Гарри и Гермиона со мной пойдут, а ты, Малфой, и ты, Невилл, с клыком будете. Если кто находит единорога, зеленые искры посылает. Поняли? Палочки доставайте и потренируйтесь прямо сейчас. Ага, вот так. А если кто в беду попадет, тогда пусть красные искры посылает. Мы сразу на помощь придем. Ну, все, поосторожнее будьте. А сейчас пошли, пора нам».
В лесу царили тьма и тишина. Они углубились в него, и вскоре тропа разделилась. Гарри, Гермиона и Хагрид пошли налево, а вторая группа двинулась направо. Они шли абсолютно молча, шаря глазами по земле. То и дело пробивающиеся сквозь кроны лучи лунного света выхватывали из темноты пятна голубовато-серебристой крови, покрывшие опавшую листву. Гарри заметил, что Хагрид выглядит очень озабоченным. «Может, это волк-оборотень убивает единорогов?» — спросил он. «Не, у него для этого скорости маловато», — отмахнулся Хагрид. «Да и не по силам ему с единорогом справиться. Они же волшебные и могучие вдобавок. Вообще не пойму, кто такое мог сделать? Я не слышал никогда, чтобы кто-то единорога убил». Они прошли мимо поросшего мхом пня. Гарри услышал шум воды. Должно быть, поблизости был ручей. На извилистой тропинке то здесь, то там виднелись пятна крови. «Ты в порядке, Гермиона?» — прошептал Хагрид. «Не волнуйся, найдем мы его скоро. Не мог он с такой раной далеко уйти. Найдем, а там уж быстро за дерево. Оба!» Хагрид схватил в охапку Гарри и Гермиону и, сойдя с тропинки и сделав несколько шагов в сторону, поставил их под высоченный дуб, а сам выхватил из колчана стрелу и натянул тетиву лука, готовясь выстрелить. Вокруг стояла полная тишина, но постепенно Гарри начал различать какие-то звуки. Похоже, кто-то крался к ним по опавшей листве, кто-то одетый в волочившуюся по земле мантию. Хагрид пристально смотрел туда, откуда доносился звук, но через какое-то время звук исчез. «Так я и знал», — прошептал Хагрид. «Бродит тут кое-кто, кому здесь делать нечего».
«Волк-оборотень?» — спросил Гарри.
«Не, не он и не единорог», — мрачно ответил Хагрид. «Ладно, пошли за мной и поосторожнее давайте». Они медленно двинулись дальше, вслушиваясь в тишину, и вдруг уловили какое-то движение на появившейся впереди опушке. «Кто там?» — крикнул Хагрид. «Покажись, или стрелять буду». Из темноты вышло нечто непонятное. То ли человек, то ли лошадь. До пояса это был человек с рыжими волосами и бородой, но от пояса начиналось лоснящееся каштанового цвета лошадиное тело с длинным рыжеватым хвостом. Гарри и Гермиона от удивления раскрыли рты. «А, это ты, Ронан?» В голосе Хагрида слышалось облегчение. «Ну, как дела-то?» Хагрид подошел к непонятному существу и пожал ему руку. «Добрый вечер, Хагрид!» — приветствовал его Ронан. Голос у него был низкий и полный печали.
«Ты хотел меня убить?»
«Да нет, я же не знал, что это ты. А сейчас особо осторожным надо быть», — пояснил Хагрид, кивнув на свой лук.
«Что-то плохое по этому лесу бродит. Да, забыл совсем. Это Гарри Поттер, а это Гермиона Грейнджер. Школьники наши из Хогвартса. А это Ронан. Он кентавр».
«Мы заметили», — слабым голосом ответила Гермиона.
«Добрый вам вечер», — обратился к ним кентавр. «Значит, вы школьники? И много вы уже выучили в школе?»
Гарри дернул Гермиону за рукав, боясь, что она сейчас начнет хвастаться, но в этом не было необходимости, поскольку кентавр произвел на нее слишком сильное впечатление.
«Немножко», — робко ответила Гермиона.
«Немножко? Что ж, это уже кое-что». Ронан вздохнул, откинул голову и уставился в небо. «Марс сегодня очень яркий».
«Угу», — подтвердил Хагрид, тоже посмотрев вверх.
«Слушай, Ронан, а я тогда же рад, что мы тебя встретили. Мы тут единорога ищем раненого. Ты не видел ничего?»
Ронан медлил с ответом. Какое-то время он, не мигая, смотрел в небо, а потом снова вздохнул.
«Всегда первыми жертвами становятся невинные», — произнес он. «Так было много веков назад, так происходит и сейчас».
«Угу», — согласился Хагрид. «Так ты видел чего, а, Рон? Необычное чего-то».
«Марс сегодня очень яркий», —
повторил Ронан, словно не замечая полного нетерпения взгляда Хагрида.
«Необычайно яркий».
«Да, но я, когда о необычном говорил, я не Марс имел в виду, а кое-что поближе», — заметил Хагрид. «Так ты ничего странного не видел?»
И снова Ронан ответил не сразу. Прошло какое-то время, прежде чем он открыл рот. «Лес скрывает много тайн».
Звук, донесшийся из чащи, заставил Хагрида снова вскинуть лук, но это оказался второй кентавр с черными волосами и черным телом, и вид у него был более дикий, чем у Ронана.
«Привет, Бэйн!»
— поприветствовал его Хагрид. «Все в порядке?»
«Добрый вечер, Хагрид. Надеюсь, что и у тебя все хорошо», — вежливо ответил кентавр.
«Хорошо, хорошо». Хагрид пытался скрыть нетерпение, но это у него плохо получалось.
«Слушай, я вот тут Ронана спрашиваю, не видел ли он чего странного в последнее время? Тут единорог раненый бродит. Ты, может, слышал об этом чего?»
Бэйн подошел к Ронану и тоже поднял глаза к небу.
«Марс сегодня очень яркий», — заметил он.
«Да слышали мы уже!» — сердито проворчал Хагрид.
«Ладно, если увидите или услышите, чего мне сообщить...»
«Ну все, пошли мы».
Гарри и Гермиона двинулись за ним, оглядываясь на кентавров до тех пор, пока тех не заградили деревья.
«Но никогда кентавры эти напрямую ничего не ответят», — раздраженно заметил Хагрид.
«Звездочеты проклятые! Если что поближе Луны находится, это им неинтересно уже».
«А их тут много?» — поинтересовалась Гермиона.
«Не хватает», — неопределенно ответил Хагрид. «Они в основном друг дружки держатся. Но если Мне надо чего, появляются сразу. Как чувствуют? Умные они, кентавры. И знают много всего. Не рассказывают вот только.
Так ты думаешь, что тот звук, который мы слышали, прежде чем встретить Ронана, что это тоже был кентавр? Спросил Гарри.
Разве похоже было, что копыта по земле стучат? Ответил Хагрид вопросом на вопрос.
Не, я тебе так скажу. Это тот был, кто единорогов убивает.
Я в лесу раньше таких звуков не слышал, так что он это.
Они шли сквозь почти сплошную черную стену деревьев. Гарри не переставал нервно оглядываться. У него было неприятное ощущение, что за ними следят. И он был очень рад тому, что рядом с ними Хагрид, а у Хагрида есть лук. Извилистая тропинка снова сделала резкий поворот, но едва они прошли его, как Гермиона ухватила Хагрида за руку. «Хагрид, смотри, красные искры, они в опасности!»
«Здесь ждите!» — проорал Хагрид. «Из тропинки ни шагу, а я вернусь скоро!»
Они слышали, как он ломится через заросли, а потом снова наступила тишина, только листья шелестели вокруг. Гарри было очень страшно, и Гермионе, видимо, тоже. И они стояли и смотрели друг на друга, словно веря, что так они не увидят того, что следует опасаться, а то, чего следует опасаться, не увидит их.
«Ты думаешь, они попали в беду?» — прошептала Гермиона.
«Если так, Малфоя мне не жалко, а вот Невилл...» Гарри запнулся, чувствуя свою вину. «Он ведь оказался здесь из-за нас с тобой, из-за меня». Время словно застыло. Минуты тянулись, как часы. Гарри ощутил, что слух его обострился до предела. Ему казалось, что он слышит каждый вздох ветра, каждый треск ветвей, а в голове его вертелись два вопроса. Что произошло с Невиллом и почему так долго не возвращается Хагрид? Вскоре громкий треск оповестил о появлении Хагрида. Малфой, Невилл и Клык шли за ним. Хагрид был вне себя от ярости. Оказалось, что Малфой зашел Невиллу за спину и схватил его сзади, чтобы напугать. Невилл запаниковал и выхватил палочку.
Эти двое такой шум подняли, что не знаю, как нам теперь найти удастся то, зачем мы здесь, — пожаловался Хагрид.
«Так, по-другому разделимся. Невилл и Гермиона со мной пойдут, а ты, Гарри, бери Клыка и идиота этого».
Хагрид подмигнул Гарри и наклонился к нему. «Ты меня извини», — прошептал он, — «но с тобой у этого дурака номер такой не пройдет, чтоб напугать тебя в смысле. А нам дело надо сделать, понимаешь?»
Так что Гарри пошел с Клыком и Малфоем, они уходили все глубже в лес, и где-то через полчаса деревья окончательно преградили им путь. Гарри показалось, что пятен крови тут куда больше. Все корни деревьев были забрызганы кровью, словно несчастное создание металось здесь, обезумев от боли. Сквозь толстые ветви стоявшего перед ним древнего дуба Гарри увидел впереди поляну.
«Смотри», — произнес он, вытягивая руку и показывая на блеск, исходивший от земли. Они пролезли между ветвями дуба и вышли на поляну. В нескольких метрах от них лежал единорог. Он был мертв. Гарри никогда не видел такой печальной и такой прекрасной картины. У единорога были длинные стройные ноги и жемчужного цвета грива. Гарри сделал еще шаг вперед и вдруг застыл, услышав шорох. Кусты на другом конце поляны зашевелились, и из тени выступила облаченная в длинный балахон фигура с наброшенным на голову капюшоном. Кто-то крался к ним, как вышедший на охоту зверь.
Гарри, Малфой и Клык стояли застыв и не в силах пошевелиться. Однако фигура в балахоне их не замечала, она подошла к мертвому животному, опустилась на колени и склонилась над огромной рваной раной в боку единорога и начала пить кровь. Малфой, издав дикий крик, бросился бежать, а вслед за ним устремился трусливый Клык. Фигура в балахоне подняла голову и уставилась на Гарри. Гарри отчетливо видел, как с невидимого лица на балахон капала кровь. Конец третьей дорожки, третьей кассеты.